Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы «О земном и небесном». И сегодня мы продолжим обсуждать очень интересную и актуальную тему вместе с архиепископом Пятигорским и черкесским Феофилактом. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, думаю, поддержат нас и слушатели, и зрители наши, если мы продолжим обсуждать донорство.
Да.
Много вопросов осталось, и я думаю, что, может быть, еще и телезрители нам подскажут и на третью программу, но пока вторая. Вопрос, который не успела задать в прошлый раз. Вот все-таки в целом, в христианской традиции, что можно, а что нельзя делать с телом человека после смерти?
Начнем с самого главного и самого важного. И это самое главное и важное отношение к телу запечатлел апостол Павел. Я бы хотел прочитать для всех нас совершенно точно эту цитату. И вот что апостол Павел пишет. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему, пишет апостол Павел, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Само наше тело принадлежит не только нам самим. Это есть несомненное творение Божие, которое мы призваны беречь, потому что это творение Божие – храм, в котором живет наш дух. Поэтому все то, что мы относим к распоряжению своим телом, должно иметь побуждение, которое связано с тем, а как же тогда в этом нами распоряжаемом теле будет жить Дух Божий. Чтобы, не повреждая собственного тела или не повреждая его, в том числе чрезмерной заботой, не угасить в нас Духа Божия.
То есть вот сейчас актуальный лозунг «Мое тело, мое дело» не работает?
Совершенно нет. Вот здесь можно как раз-таки засомневаться, что тело-то хотя и мое, и жизнь, собственно говоря, моя, несомненно, потому что Бог нам их подарил, и жизнь саму, и тело, в которое вдохнул жизнь. Но Он является Творцом нашего тела. Он является создателем нашей жизни, началом нашей жизни. И, собственно говоря, наше счастье и наша свобода заключается в том, чтобы быть, ну, если так можно сказать, современным языком, в контексте замысла Божия о нас самих. Когда мы говорим «это мое», несомненно, мы не лжем. Но, сделав это инструментом своей собственной страсти, мы оскорбляем того, кто нам это тело, эту жизнь подарил.
Владыка, ну то есть я понимаю, что делать, в принципе, ничего с телом нельзя. Но вот посмертное донорство, как же здесь быть?
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, я хотел бы еще раз вспомнить этот документ, говорят прямо о том, что само донорство возможно при жизни человека и является актом его самопожертвования. Надо сказать, что многие из нас уже становились, наверное, донорами и сами того, может быть, настолько глубоко это не осознавали. Ну, к примеру, донорство крови. Это тоже является акт самопожертвования, когда кому-то я отдаю свою кровь, чтобы спасти жизнь этого человека. Но донорство крови является самым менее угрожающим или опасным для собственного здоровья. Поэтому и само донорство должно рассматриваться таким образом, чтобы оно не превращалось в убийство себя самого. Вот я там, вынимаю из своей груди сердце, отдаю другому, пусть этот другой живет, а я свою жизнь прекращаю. Такого рода поступок, конечно, несомненно, будет являться несоразмерной жертвой. Жертвой, которая приводит к собственной гибели, к собственной несомненной смерти. Подобного рода шаг не может рассматриваться как жертва.
Владыка, а вот правила для мирян и священников, скажем, при жизни на донорство и уже после смерти на донорство, они одинаковые будут или нет?
Нет. При жизни священник, как и любой человек, может быть донором и сдавать свою кровь или принять какое-то другое для себя решение. Но вот что касается посмертной участи, к телу священнослужителя и монаха относятся с особым трепетом. Вот с тем самым трепетом, о котором говорит апостол Павел, что вы не принадлежите себе. И тело монаха, тело священника после его физической смерти, перед тем, как будет предано погребению, с особой заботой готовится к погребению, и какое-либо вмешательство в это тело просто не допускается канонами.
А если какая-то внезапная смерть, и нужно медицинское заключение, как тогда?
Знаете, Юля, сегодня очень много современных методов исследования, которые могут определить эту смерть. Ну, я приведу какую-то простую вещь, ведь для того, чтобы и для больного человека определить его болезнь, не надо вскрывать тело, достаточно других исследований. То же самое, да, они дорогостоящие, да, они могут быть более продолжительными или сложными, но в таких случаях все же мы настаиваем именно на таком виде обследования, если оно необходимо, с тем, чтобы сохранить традицию погребения священником в целостном его теле, в том, в котором Господь призвал его душу.
Владыка, а вот что касается других конфессий, как у них?
Ну вот, к примеру, если взять мусульман, насколько я знаю, то среди мусульман тоже нет однозначного мнения, которое говорит о возможности донорства. Одна часть умы и ученых говорит о том, что это возможно.
Это при жизни.
Да, при жизни. Другая говорит, что это невозможно. По всей вероятности, это связано в том числе еще и с тем, что, ну, скажем так, с этой ситуацией так, может быть, только сейчас начинает эта тема подниматься, обсуждаться. Это достаточно новое явление. Хотя, как я уже сказал, тоже переливание крови имеет уже достаточно такую историю уже в несколько сот лет. Но посмертное донорство, насколько я знаю, из четких постановлений традиции ислама не разрешает подобного рода вмешательством. Что касается иудейской традиции, также, насколько вот я уже успел познакомиться с некоторыми публикациями и с изучением ученых, богословов иудейских, традиция тоже имеет разные значения. Одни говорят, что это возможно, другие говорят, что это невозможно, в том числе и посмертное донорство. Но у иудеев есть некоторое разногласие в том, что является моментом самой смерти, фактической смерти. Не только прекращение деятельности головного мозга, но еще, к примеру, там, прекращение деятельности сердца. Хотя мы знаем технологии современные, которые позволяют биться сердцу даже тогда, когда фактически мозг уже умер.
Владыка, ну а по-вашему, нужно вот в такой ситуации поддерживать человека с помощью аппаратов?
Знаете, Юля, очень непростой вопрос, очень сложный вопрос. И он сложный именно потому, что решение, связанное с тем, если мы видим, что человек находится вот в состоянии глубокой комы или в каких-то других обстоятельствах, в том числе, когда уже фактически умер мозг, все эти решения должны принимать родные и близкие люди. И я признаюсь, когда я сам был свидетелем того, как у очень близких мне людей задавали вопрос, вот ваш человек, за которого в ответе находится сейчас вот на таких аппаратах искусственного дыхания, фактически поддерживается его жизнь искусственно, вы должны подписать документ о том, чтобы мы отключили его от этих всех аппаратов. Это очень тяжелый выбор, потому что многие люди тогда думают, что они становятся фактическими убийцами или становятся той причиной смерти, которая наступит у их родного, близкого человека. С ними, конечно, нужно не только подробно говорить. Для таких людей должно быть в том числе и мужественное решение, основанное не на простом прямолинейном «я этого не позволю», а на глубоком, духовном. Ведь на самом деле, по сути, всему Творец и всему источник жизни Бог. Он ее дает, Он ее принимает и в свои руки. И есть такие моменты в жизни, когда совершенно точно, единственно верно нужно довериться Его рукам. Даже если это приведет к тому, что физическая жизнь остановится, это, однако же, не приведет к тому, что духовная жизнь погибнет. Пришло время. И с этим тоже нужно уметь соглашаться. Другое дело, продление жизни, если это связано, знаете, бывает так, что вот подобного рода действия помогают человеку, ну, что называется, вот принять последнее решение. Вот принести там собственное покаяние, если человек находится в сознании, какие-то сказать важные и нужные слова для своих родных и близких. И вот такое продление жизни, пока человек общается, оно, несомненно, может иметь очень глубокий смысл для всех.
Владыка, ну вот последние достижения, что называется, науки, техники, они позволяют делать иногда порой, кажется, невероятные вещи. Ваше мнение по поводу того, что сейчас возможно донорство половых клеток, когда, например, скажем, супруги замораживают, да, мужчина в возрасте, вот он умирает, а женщина, используя эти клетки, рожает ребенка уже через несколько лет после гибели супруга. Вот ваше отношение.
То, о чем вы говорите, современная технология экстракорпорального оплодотворения предполагает следующий механизм. И он связан с тем, что после того, когда используется замороженный материал, выбирается из там, 10, условно говоря, оплодотворенных клеток одна, которая дальше будет жить. А другие 9 оплодотворенных клеток, а церковь считает, что именно этот момент оплодотворения является началом жизни, будут уничтожены. Один из 10 живет. Именно этот факт и вызывает большую боль.
Так, а что касается бальзамирования? Как к этому относится церковь и вот то, что происходит с телом Ленина? Да, это вопрос открытый, до сих пор вызывает дискуссии, но вот если вот прямо сейчас это обозначить, что бы вы сказали?
В черте Винниц, в селе Пирогово, находится музей-усадьба основоположника военно-полевой хирургии Николая Ивановича Пирогова. А вот недалеко от этого места находится храм, усыпальница, где по сей день находится тело, забальзамированное тело Пирогова.
Забальзамированное тело в храме?
Совершенно верно. Мы видим, что церковь не отрицает самой такой возможности. И это, хотя, наверное, пожалуй, единственный прецедент, но он существует. Однако же находящееся там тело не является объектом поклонения и не нарушает заповеди Божьей о поклонении какому-либо сотворенному кумиру, и уж тем более не является кумиром. Над этим телом совершаются панихиды, совершаются заупокойные молитвы, и многие могут действительно прийти и увидеть того, благодаря трудам которого были спасены многие-многие жизни во время Крымской войны. И если в том случае, вот пример, который я вам привел, люди приходят в эту усыпальницу, чтобы помолиться о рабе Божьем Николае, то в том случае, о котором говорите вы, на Красной площади туда приходят не для того, чтобы помолиться, а для того, чтобы поклониться. И это имеет очень большую принципиальную разницу.
Владыка, ну вот если вернуться к нашей теме «Посмертное донорство», вот церковь исповедует веру в телесное воскресение умерших. А что же будет с теми, чье тело испытало некие вмешательства?
Поживем — увидим. Я не знаю ответа на этот вопрос, потому что на этот вопрос навряд ли кто-то сможет ответить. Святые отцы говорят о том, что после нашего воскрешения у нас будут новые тела. Но какие они будут? То, что для Бога нет ничего невозможного, восстановить совершенно утраченное. И из пепла, и со дна морского достать, и из земного праха. Бог весть. Но вот какие они будут, надеюсь, мы увидим.
Владыка, а если человек выбирает вот сознательный отказ от любой помощи? Ведь есть такое движение, когда даже врачи делают себе татуировки, не реанимировать. Ничего не делайте со мной, дайте мне просто умереть.
Да, вот один из американских врачей, Кен Мюррей, на эту тему ответил так, что да, действительно, врачи хотят жить и не хотят умирать, но они достаточно знают о современной медицине и какие дальше могут быть мучения. Больше всего, говорит он, именно это и приносит страдания — мучиться, умирать в одиночестве. И здесь действительно, может быть, нужно набраться вот настоящего человеческого мужества. И перед лицом смерти не говорить, что я умираю, а говорить, что я рождаюсь в жизнь вечную. И не бояться этого рождения, а всю свою жизнь готовиться к нему. И если пришел этот час, то принять его, как мы принимаем и жизнь, и со слезами, и с надеждой.
Так, ну а у нас пришло время в программе прощаться, увы. Но я думаю, наверное, все-таки ждет нас третья часть этой темы. Ну а пока ваше заключительное слово.
Спасибо за нашу сегодняшнюю интересную беседу. И я думаю, что мы обязательно еще увидимся с вами. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, а может и действительно взять да написать записку и всегда держать ее при себе, как послание своим родным и близким. Не забывайте меня любить. Не забывайте меня прощать, не забывайте обо мне молиться, не забывайте обо мне помнить. И я всегда буду любить вас. Храни вас Господь. До свидания.